не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Евангелие от Матфея, глава 6. Здравствуйте. Мы сегодня собрались с мыслями о традиционных ценностях и их месте в нашей жизни. Здравствуйте, дорогие друзья. Евгений Гришковец, архимандрит Симеон Томочинский и я, Владимир Легойда. Дорогие друзья, ну вот такую я сложную тему хочу вам предложить, но, наверное, очень важную, в том числе и потому, что мы, с одной стороны, слава Богу, так заговорили активно про ценности, традиционные ценности, а с другой стороны, громко говорим традиционные ценности, а шепотом, а это вообще что такое? Да? Я, знаете, я выбрал вот эту в качестве начала нашего разговора евангельскую цитату, мне кажется, ну, предельно имеющую отношение к делу. Вот это «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Хочу с этого начать таким предвопросом личным. Где сейчас ваше сердце, дорогие друзья? Как бы вы на этот вопрос ответили?
Ну, это опасный вопрос, потому что мы помним в «Сталкере» у Тарковского герой, который думал, что он хочет помочь своей больной дочери, и пришел в эту заветную комнату, а оказалось, что он на самом деле хочет разбогатеть. И он сказочно разбогател, да, потому что это было подлинное его желание. Не то, что он озвучивал, не то, что ему казалось главной для него ценностью. И в этом смысле, я не буду оригинальный, скажу, что самой традиционной ценностью человечества, к сожалению, является золотой телец, да, которому поклонялись уже много тысячелетий, и продолжают кланяться усердно. Поэтому здесь, конечно, очень важно действительно терминологически разобраться с этим. Я надеюсь, в программе это получится. А вот что для меня лично подлинная ценность, ну вот как раз это... выявит, наверное, огонь, да, страшный суд и финал жизни нашей, да, потому что не знаем мы по-настоящему, чем мы живем. Мы можем себя обманывать, да, фарисеи тоже думали, что они служат Богу и что они такие все правильно делают, а оказалось, что все совсем не так.
В общем, ушел от ответа, да. Евгений Валерьевич, а как вы?
Где мое сердце? Мне очень хочется... вместе с моим сердцем ответить на те вопросы и что-то сформулировать максимально точно. Поэтому мы вместе так старались сейчас собраться и так, так сказать, утихомирить это волнение и настроиться на мысли.
Не могу не начать вот с какого-то определения. Вот вы бы так простыми словами, что называется, без словарей, как бы вы определили ценность, это что?
В этом значении ценность... Вот как раз интересно, что это будет... это то, что существует в человеке бескорыстно. Да, это удивительно. В русском языке это так существует.
Да, ценность с ценой связана.
С ценой, да, это бескорыстно. То есть любовь к родине, любовь к женщине, любовь к ребенку, любовь к Богу. Бескорыстно, это абсолютно бескорыстно.
То есть то, что не имеет цены, да?
С этим же связана и дружба, самая настоящая подлинная.
Чем определяются ценности? Вот, скажем, вот мы уже стали говорить, да, вот набор ценностей, и, слава Богу, он прозвучал, да, повторяю, можно вокруг него дискутировать, но вот в 22-м году в указе там сказано, что достоинство, права, свобода человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, крепкая семья, там, приоритет духовно над материальным, милосердие, справедливость и так далее. Но они же тоже на чем-то должны основаны. Вот, по-вашему, на чем, из чего они произрастают, ценности?
Мне кажется, что из русской истории, из
русского... в нашем случае, да.
Да, но это же про русские идет ценности.
Ну, конечно, да.
Это вообще мне нравится в слове «ценности», что оно, по крайней мере, русское, да, что это не values там, или не какой-то индекс там, или что-то еще, а все-таки действительно это русское слово, хотя, честно говоря, может быть, я бы какое-то другое выбрал, например, идеалы, там, да, или что-то еще. Потому что, да, правильно Евгений Валерьевич подметил, что это самое ценное, оно бесценно, как гениальное художественное произведение, как там творение Леонардо да Винчи там, или Троица Рублева, они же бесценные. В этом смысле действительно под лучшие ценности они бесценны абсолютно, да, как бы это ни звучало. Поэтому Замечательно, что здесь есть все-таки приоритет духовного над материальным. Вот это уже дает надежду, да, что мы все-таки не будем только в горизонтальном мире существовать.
А что это значит? Это вот вроде бы из серии тезисов, которые всем понятны, да? Но вот если объяснить, вот мне приходилось в таком лекционном формате выступать, и когда были вопросы, мне спрашивали, а что это значит? Вот как это объяснить, приоритет духовного над материальным?
Сложно это объяснить. Я не возьмусь, но присутствие в человеке совести, отсюда ответственности, вот прямое доказательство Бога в человеке, потому что человек с этим рождается. Как было сказано Михаилом Михайловичем Жванецким, имей совесть и делай, что хочешь. Берусь утверждать, что современный человек, сегодняшний человек, который и жаждет этих самых ценностей, он почему-то не решается позволить себе тратить душевный и такой ресурс на переживание искусства, на переживание любви, серьезной, большой любви и так далее. Он очень много экономит.
А почему? Это такое прям интересное наблюдение. Почему человек не...
Ну, потому что человек ощущает сегодняшнее время тревожным, страшным, трудным, и нужно сосредоточиться на каких-то практических вещах, на работе, в конце концов, на обеспечении достатка семьи, дать там детям образование и прочее, прочее. Это все серьезные вещи. И люди практические, которые добывают недра, строят дома и так далее. Очень часто я вижу покровительственное к себе отношение, поскольку я занимаюсь чем-то таким, в общем, не очень обязательным. Скажем, я делаю то, без чего можно обойтись. И такие люди, выбирая, что посмотреть, какой фильм, когда читают там, трагедия или там, мелодрама, комедия, они посмотрят комедию. Они не возьмут толстый роман, они возьмут журнал. Или что-то такое. Вот. И не понимая того, что сильное, подлинное, мощное духовное переживание, впечатление, является таким же серьезным событием, как какие-то моменты его биографии. То есть он может получить от этого гораздо больше чувств, переживаний, которые не формулируются на самом деле. Ну, как что-то божественное.
Катарсис.
Катарсис, да. Да. Позволить себе плакать во время фильма, рыдать во время исполнения симфонии, восприятия симфонии, хохотать во время, пусть даже детского, какого-то спектакля в кукольном театре, когда ты пришел со своим ребенком, а после того, что с тобой произошло что-то непонятное, почувствовать невероятную потребность пойти на могилу к родителям, помириться с другом, посидеть всю ночь рядом со спящим ребенком или рыдать под душем, ощущая себя при этом сильным и человеком. Вот, усомниться и обрадоваться, и полюбить свою жизнь, и пожалеть себя – вот это те самые вот, бесконечные ценности, от которых человек полагает, что он уберегает себя, занимаясь серьезными делами, да, вот, и очень сильно объединяет собственную жизнь.
Вы знаете, вот удивительно точно и близко, мне очень близко то, что вы говорите. У меня, правда, вот есть свой разрез такой образовательный. Я в очередной раз недавно столкнулся с тем, что мы сами, вот детей наших, настроили вот эту логику прагматизма. Я выступал перед студентами, ну, не у себя МГИМО, а что-то перед другой вуз был, и были студенты-экономисты, я так понял. Они говорят, мы будущие там бухгалтеры, финансисты. Вот. И одна девочка, девочка говорит, вот скажите, вот вы тут про искусство там говорили, а зачем? Мы, говорит, спросили своих преподавателей, вот нас заставляют там какие-то доклады делать про искусство. Для чего нам это? И нам сказали, чтобы нейронные связи образовывались новые. И говорит, вот вы согласны с этим или нет? И я говорю, что, ну, наверное, нейронные связи образуются, но ведь мы не для этого читаем стихи, потому что мы люди. Мы люди. Я вот очень люблю собак. У меня две собаки, но они вот лишены этой радости. Они не пишут и не читают стихов. Я, правда, не пробовал им читать, может быть, им понравится. Но вот это вот то, что мы люди, да, вот о чем вы говорите. Вот как это донести, отец Семен?
Я думаю, здесь искусство очень важно, все-таки его роль, вот достучаться до человека, потому что даже при всей вот такой, при всем прагматизме, при всем таком энергосберегающем режиме, как вот, который вы, о котором вы рассказали, все-таки жажда-то истины все равно есть в человеке.
Да?
Душа по природе христианка, да, как Тертуллиан говорил, и это все равно проснется, особенно в подростке, в молодом человеке, и он будет это искать, может быть, в каком-то другом виде. Да, тем более, что, собственно, сейчас такое время, когда, что называется, каждый сам себе режиссер, каждый производит какой-то, так сказать, контент, да, то есть какой-то творческий продукт. Многие же ведут свои блоги и понимают, что это такая некая творческая задача, он будет смотреть, а как у других, да, что вот интересно другие делают. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь, да. То есть в этом смысле они открыты, мне кажется, и искусству, и каким-то новым идеям. Просто вот надо уметь достучаться.
Я параллельно сейчас читаю эссеистику Шаламова. Я, кроме колымских рассказов, раньше ничего не читал, а тут прям с большим интересом. И вот начинается там зарисовка его про поэзию, там как-то называется таблица умножения для поэтов, что-то такое. И он, ну, повторяет мысль, в общем, не его, конечно, но мне кажется, очень важную, что писатель — это опыт. Вот прежде чем, чтобы что-то начать отдавать, тебе нужно все-таки наполниться. Достоевский, о котором мы, конечно же, начали говорить, да, перед съемками, вот если бы не произошло в его жизни того, что произошло, но мы бы точно не имели бы ни «Братьев Карамазовых», там, ни «Записки из мертвого дома», если бы не было каторги и прочее. Он, наверное, был бы замечательным писателем, другой опыт был бы другой писатель. Вот, может быть, это отец Симеон этот пример привел как что-то, безусловно, хорошее. Вот они пишут, они открыты, они творческие. А может быть, как в одном фильме, торопиться не надо? Может, не надо? Может, надо чуть-чуть поднакопить, прежде чем начать отдавать?
Вполне возможно. Ну, так оно и происходит. Ну, ведь в сущности, юный человек, о которых мы сейчас говорили, это наши дети, студенты, ну, там, до предопределенного возраста, да, пока они юны, они же постоянно задают вопросы. И они полагают, что они не только вправе, им нужно, и они во всем ищут еще пользу. То есть они же, и почему-то людям кажется, что если они слушают про какую-то египетскую цивилизацию утром по радио, они получают пользу и духовно растут. Они тут же забывают про это. Да, но во всех, в процессе восприятия они получают какую-то пользу. Это очень детский, наивный подход. Но на самом деле это просто такой период. Я уверен в том, что и то самое образование, накопление, и этот опыт нужно получать вовремя.
А это что значит?
Получать образование и учиться нужно, там, условно говоря, до 25 лет получить свое это высшее образование. Когда ты,
ну, базовое, ну, да?
Какое? Базовое, когда ты легко формируешь вопрос другому человеку. Ты его легко формируешь и задаешь. Вот. После 30 лет я понял, что мне нечего задавать. Я не могу даже сформулировать вопрос. То есть все эти вопросы закипают внутри меня, и они же мне же и задаются. То есть все вопросы с какого-то периода возникают у меня к самому себе. Или могут быть совсем практические вопросы там, к врачу или к архитектору, который делает мой дом. Я не говорю про такие вопросы.
Да, да, да.
И возникает тот самый опыт, на основе которого мы потом становимся кем-то. Ну, то есть, если у Федора Михайловича был его там, Новокузнецкий, Кузнецкий острог, потом Омск, то у меня было там 3 года на флоте. И опытом до сих пор я питаюсь, он до сих пор мне снится. И все самое ужасное, что было со мной в жизни, оно произошло там. И также на фоне этого я видел проявление прекрасного человека, который даже не задумывался о том, что он делает что-то прекрасное. А сам я каков был в этом времени? Я же до сих пор решаю это для себя, эти вопросы, но они уже внутри меня. Поэтому, конечно, этот опыт. Но занятно, что объяснять вот юным людям, да, что вот чтение книг, даже философских текстов, нужно так, что вы подождите, вы сейчас какую-то, наверное, пользу от этого получаете, а когда вы повзрослеете, вы просто будете получать от этого удовольствие. Просто в процессе чтения вы живете так, так удивительно, это такая чудесная жизнь, читать книгу, смотреть фильм, наслаждаться просто. Не делай из этого никаких в сущности выводов. Вы просто понимаешь, что ты живешь какой-то удивительной жизнью другого опыта, который тебе понятен.
Да.
И ты переживаешь вместе совершенно с писателем тот опыт, который тебе не дано прожить.
Вы сейчас интересную вещь сказали, я никогда над этим не задумывался, так, потому что я всегда был сторонником, ну, того, что образование бесконечно. Но вот, хотя бы вроде бы сказали, что до определенного времени, но я это воспринимаю так, вот поправьте меня, если я неверно вас понял, что ты так или иначе будешь, ну, образовываться в каком-то смысле, но просто есть стадии какие-то, да? Вот есть стадия вопросов другим, а потом ты, ну, ты продолжаешь читать, думать, но это уже разворачивается, очень интересный поворот.
Я скажу так, образование, слово образ,
да.
Дальше мы продолжаем учиться. Приобретать навыки. Врачи вообще беспрерывно учатся.
Ну, естественно, да.
У меня есть опыт, когда я начинал писать книгу, писал ее 3 года. Я видел, что тот человек, который начинал эту книгу, сильно отстает от того, который ее заканчивает. Это уже это навыки. Но образование – это тот самый стержень. Я много говорю молодым людям, поймите. Образование, которое вы получаете сейчас в университете с этими людьми, которые тратят на вас время, на вас же потом время никто не будет тратить. Вы получаете образование. Это стержень, который у вас не отнять. И в самые тяжелые времена вы всегда можете на него опереться. Это то, это предмет вашей гордости. Это то, на что вы опираетесь, как на веру в сущности. Но это образование. Mm-hmm. Я знаю много людей образованных, но не очень информированных. Это большие ученые, которые вообще не очень знают, чем там, что происходит в этом мире. Но они великолепно образованы, гениально, выдающимся образом образованы. И я знаю других людей, мы тоже их знаем, которые очень информированы, но ни черта не образованы. Понимаете, совсем не образованы. И вот здесь образованный человек легко может принять любую информацию и с ней справиться и теми навыками, которые ему дало образование. Он образованный человек. Использует. А тот человек, который просто информирован, это чаще всего это жонглеры какие-то, этим бесконечным количеством ненужных предметов.
Про русскую культуру в сравнении с другими. Вот замечательный пушкинист Непомнящий, mm-hmm. я у него это читал, он говорит, вот давайте сравним американскую культуру и русскую. И он, ну, русская культура, безусловно, литература центрична, поэтому он говорит, вот к литературе обратимся. Но посмотрим литературу американскую. Он говорит, какое произведение будет характеризовать? Ну, наверное, все-таки «Унесенные ветром», да, важнейшее такое. И там вот в такой момент напряжения величайшего Скарлетт О'Хара говорит, я никогда больше не буду голодать. Я прям близко к тексту. Uh-huh. Ни я, ни мои дети. Я лучше украду или убью, но не буду голодать. И он, на мой взгляд, совершенно справедливо спрашивает, а вы можете представить кого-то из героев русской литературы, из героев, которые говорят нечто подобное? Да Раскольников там в попытке разрешить вот эту мысль, да, он чуть не помер от голода, да, чтобы он мучился тем, что ему нечего есть, ну, невозможно себе представить. Но Непомнящий считает, что ответ, вот русский ответ, это, конечно, пушкинская элегия «я жить хочу, чтобы мыслить и страдать». Вот он эту строчку берет, да, Александр Сергеевич, конечно, мог вот вместить невместимое в короткую. Но вы бы, вот у меня к вам обоим такой вопрос, вы бы согласились с тем, что это кредо, а значит, ценностное основание русской культуры «я жить хочу, чтобы мыслить и страдать»?
Несомненно, конечно. Но я бы не согласился в той части, что у нас не мог быть такой персонаж, который не хочет голодать.
Ну, это уже скорее...
Да, Чичиков, пожалуйста. Это человек, для которого как раз все эти приобретения, там же и говорится у Гоголя, да, что они ему для чего нужны? Чтобы в хорошем экипаже, чтобы вкусно есть, как бы брать от жизни все. Вот что, вот,
ну,
какая цель.
Широк человек.
Да. И он, так сказать, предприниматель, он, извините, едет в этой тройке, да, Русь-тройка, куда несешь стыд. Это с песни слов не выкинешь. Понятно, что Гоголь хотел, чтобы он, так сказать, преобразился впоследствии, но пока-то этого не случилось. Да, но, конечно, главная интенция, главное, можно сказать, идеал русской культуры — это, да, поиск истины, поиск Бога, на самом деле. И, собственно, вот я жить хочу, чтобы мыслить и страдать.
То есть ты так это воспринимаешь, да?
Это об этом, да, я, несомненно. И это проявилось во многих лучших образцах русской литературы, русских героев. Этого мы видим, ну, не только у Достоевского, и у Пушкина, пожалуйста, там, Татьяна Ларина, да, там, Платон Каратаев. Ну, кого не возьми, в общем, это все это есть, конечно. Я считаю, что это очень точное описание.
Евгений Ильич, а вы согласились бы с этим?
Да, я согласен с этим полностью. Единственное, я хочу сказать, что героиня Скарлетт, когда она такое говорит, я не думаю, что она одобряема всем американским контекстом. Все-таки она сложный и далеко не неприятный там, персонаж, достойный абсолютного восхищения. Это все-таки сложное полифоническое произведение. В то время, когда мы знаем, что как много этих самых слов, когда там... Часто напоминаю, когда портрет Чехова в школьном кабинете написано, в человеке должно быть все прекрасно, да, да, и так далее, и так далее. Это сказал не очень приятный персонаж его пьесы. Равно как у Горького, портрет Горького, человек звучит гордо. Это сказал Сатин. Совсем неприятный персонаж его другой, его пьесы. И то, что говорят персонажи, это одно. А то, что сказал Пушкин, это непосредственно сказал Пушкин. То есть Пушкин поэт, тот самый автор. Конечно же, я согласен, потому что да, на Руси все равно человек, который живет, чтобы мыслить и страдать, и он это делает настолько убедительно, он все равно становится тот самый поэт, который больше, чем поэт, писатель больше, чем писатель, и человек больше, чем человек, который может это убедительно для других делать, обязательно направленный на другого человека.
Ну, понятно, что, как, наверное, любой ученый, там, не помнящий, он вынужден был какие-то рисовать схемы, да, иначе, но мне кажется, что-то он точно увидел. Я, знаете, хочу к чему вернуться. Вот к вашей мысли о том, что современный человек, он-то не очень хочет вообще тратиться, да, вот душевно. А это значит, что нам сегодня вот это пушкинское тяжелее воспринимать? Или это, ну, всегда, наверное, не так просто? Но вы про это же говорили, да?
Да, я про это, конечно, это именно так. И сегодняшний человек скажет Пушкину: нет, я лучше как Скарлетт, да. И я сделаю все для того, чтобы мои дети жили еще лучше. И так многие люди и делают, но на самом деле потом именно русские люди ощущают какую-то пустоту, страдания, свою ненаходимость какую-то и страшные муки одиночества. Я это видел в людях, которые весьма энергично, прагматично и толково выстраивали свою жизнь, жизнь своей семьи и строили ее, а потом наблюдали, что все рассыпается. Потому что это русский мир, это русская цивилизация. Это без Пушкина в доме, дом это не русский дом.
А мне кажется, что во все времена человек все-таки как бы идет по пути наименьшего сопротивления. Не только это сегодня. Вот как человек хочет закрыться от каких-то таких проклятых вопросов, как-то жить поспокойнее, но у него это не получается, потому что все равно бытие ставит перед ним эти фундаментальные вопросы.
Разумеется, у него не получается. В этом-то вся и соль, потому что человек сегодняшний живет страшно беспокойно. Он очень хочется, опять же, как той самой традиционной ценности спокойствия, некого душевного равновесия, а из-за того, что на нас обрушилось, и мы к этому не готовы совершенно оказались, те самые технологии информационные, поля вот эти магнитные бури, как устроить свою жизнь в этом, каким образом справиться и выстроить ее, ориентируясь на те самые ценности, чтобы это был дом, семейный уклад, не живущие в этом доме люди, а домочадцы. Понимаете, там, и чтобы это была не какая-то там суета возле холодильника, а трапеза совместная за столом. Вот это все. И человек мучается от этого, и очень хочет сэкономить на том, чем нельзя экономить. А если бы он на этом не сэкономил, то получился бы и дом, и душевное равновесие, и трапеза семейная.
Если так не благодушествовать, а так, может быть, намеренно критично посмотреть, ведь вот сегодня меня иногда пугают эти разговоры о том, что вот мы чуть ли не, знаете, когда говорят, у нас это в ДНК, там ДНК, ну, как метафору я еще это могу принять, но нет ничего в ДНК, да? И ценности все-таки это то, что воспитывается и передается, либо нет. Вот мы как-то с вами говорили про там русскую культуру, литературу, и вы сказали про то, что вот иностранцы узнают финал Анны Карениной, когда читают, а мы вот обречены, поскольку что мы это знаем заранее. Но это же уже не так. В том смысле, что я вот из опыта общения с молодежью, со студентами, ну, не хочу, опять же, никого ругать, но просто другой фон, культурный фон другой. Действительно, для нас это было фоном. Многие вещи были, это не лучше, не хуже, но вот фоновые знания. И знаете как, вот проблема отцов и детей всегда же отчасти проявлялась и была связана с тем, что вот эти фоновые знания, ну, условно говоря, вот они вот так там могли соприкасаться, вот так. Но у меня ощущение такое, что если графически изобразить вот фоновые, а это значит и набор ценностей, и там поведенческих моделей, сегодня, да, то они вообще не касаются. Ну, вообще не касаются. Вот знаете, простой пример. Я, опять же, своим первокурсникам даю писать рецензии, прошу их написать рецензии на фильмы. И вот, скажем, если это какой-нибудь американский фильм, ну, хороший, там, не знаю, «Общество мертвых поэтов», то почти наверняка вот в маленькой группе его почти все видели. А если это «Калина красная», которую я просто вот каждый год обязательно им даю, то в этом году, по-моему, видела одна девочка из 9 студентов. И даже слышала, при том, что там есть победители всероссийских олимпиад по литературе. Да? И признание, что в моем культурном багаже нет советских фильмов, как они сейчас говорят, от слова совсем, я это признание слышу минимум лет 10. У нас одни ценности, один язык.
Что-то не переживет. Что-то не переживет. Даже на эту тему уже появилась хорошая шутка, когда мужчина за 50 вдруг неожиданно произносит рандомную фразу и смеется, это значит, что он процитировал советский фильм. Простите, какие-то фильмы, «Калина красная» не переживет, она не перейдет. Но «Анна Каренина», «Пушкин» опять будут тем самым скрепляющим. И опять я уверен со временем. Да, это расслоится. Но я все-таки работаю с театральной публикой. И в театре я вижу много людей, которым мне 30, и когда я говорю то самое, я понимаю, что тот человек, который пришел в театр, он все-таки знает, даже не читая Анну Каренину, как она неудачно сходила на вокзал. Не читая, и эти люди знают, что Ромео и Джульетта, у них все случилось как бы, ну, все очень неудачно. И так далее. Не читая и не прочитав эти. И они знают, и что и Гамлет.
Но это, собственно, плохо кончил. Есть фоновые знания.
Да, фоновые, да. Фоновые знания. Сейчас это сузилось, вот этот узок круг этих товарищей. Потом расширится. А что-то не попадет. Из того, что да, мы будем говорить, да, как же так? Застава Ильича, весь там Тарковский могут не дойти. Могут не пережить еще ближайшие 30 лет и остаться только в истории искусства и культуры Советского Союза причем. Мы не знаем, а что-то останется.
Мысль о том, что не все даже замечательные художественные произведения проходят испытания временем, да, она мне понятна, и я с ней согласен. Я сейчас имел в виду немножко другое. Я имел в виду, что вот у нас у поколений, да, был язык, на котором мы говорили. Вот скажем, почему, каково значение Высоцкого? Например, одно из, да, он дал нам язык. Да, мы говорим этими фразами. Да? Почему Пушкин это Пушкин? Потому что я говорю, я вам пишу, чего же более, и вы отвечаете, что я могу еще сказать, и мы понимаем, что мы говорим на одном языке. Я просто имел в виду вполне определенный аспект того, что мы теряем общий язык, что у нас оснований для языка, когда вот эти фоновые знания становятся меньше. И вот лозунгами о том, что мы все принадлежим одной культуре великой русской, мы эту ситуацию не спасем. Я как раз, мой вопрос, что, не то, что это плохо там просто, да, ай-яй-яй, они не смотрели «Калину красную», а чего нам делать, потому что если мы хотим быть, вы же сами сказали, искусство то, что помогает создать общее пространство ценностей. А как его создать?
Что нужно делать? Трудиться. Трудиться.
Душой.
Нет, не только душой, разумеется, душой. Но трудиться и не соглашаться с тем, что происходит. И предлагать другие модели. И чтобы они были привлекательны. Чтобы человек-писатель – это привлекательный человек. Он живет интересной жизнью. Что читать литературу – это классно, это весело, это интересно, и это ничем не заменимо. В сущности, играть в шахматы – это здорово, это, не знаю, общаться бесконечно здорово, и общаться офлайн, что называется, человека с человеком, слушать человека и говорить, получая от этого большое удовольствие, показать, что эта модель жизни, она привлекательна. И она классная, что так жить здорово, читать Пушкина и Гоголя, это чертовски весело и божественно радостно. Вот. и демонстрировать собой, своим детям, что быть образованным человеком, знающим, разбирающимся и в том, это гораздо веселее, чем не иметь таких радостей и экономить на этом. Просто и, конечно, здесь трудиться надо осмысленно. Но вот почему я, например, категорически отказываюсь от всех признаков собственного поколения 60-х годов. Угу. Потому что как только ты начинаешь демонстрировать признаки поколенческих возможностей, ты очень ограничиваешь.
А что это значит?
Ну, то есть, говоря, я люблю Pink Floyd, Deep Purple и Black Sabbath, и сейчас такой музыки нет. Ты ограничил себя сразу же. Потому что, возможно, я точно понимаю, что я слушаю давно уже музыку тех людей, которые сильно меня младше. Я общаюсь с теми людьми, стараюсь общаться с теми людьми, не предлагая им, предлагаю им свою модель, как, что смотрите, как я здорово живу. Но с ними я играю честно. Я также беру их карты. Я понимаю, что их козыри – это козыри настоящие. И мои козыри ничуть не сильнее, чем их, потому что они интересно живут. Даже те люди, которым сильно младше, которым едва за 20. И я отказываюсь от признаков собственного поколения. Я не буду настаивать на колени красной, вбивать им и стараться. Нет, давайте разберем, ребята. Нет, давайте. Нет, давайте. Нет, вы посмотрите. Вы видите, какой это актер. А они спрашивают, а почему он так одет-то, собственно? А почему он так говорит? И кто эти люди? Они же все законы даже бандитизма и уголовной жизни, которые там показаны, они абсолютно архаичны и устарели. Да? А когда это пройдет? Когда это перестанет? Когда это для нас Шукшин перейдет на уровень Чехова, и мы сможем снова это воспринимать как исторические костюмы, а не что-то современное? Очень много труда должно быть. Но главное в этом труде разбираться в том, на чем ты настаиваешь. Ты вот будешь настаивать вот на том, что... Нет, вы посмотрите. Я не могу смотреть фильм с удовольствием. Фильм «Броненосец Потемкин». Ну, я не могу. Я разбираю вот эти классические кадры. Вот это так развивался кинематограф. Но чтобы сесть, включить этот фильм и смотреть вот это уже немножко ускоренное движение, вот это все, вот это еще успевать читать вот эти титры, я не смогу.
Я с этим согласен. Но смотрите, здесь есть тогда такой вопрос. Понятно, и это очень интересно и важно. Но вот смотрите, какая штука. Вот с той же, там, раз уж я про эту Калину Красную, почему? Во-первых, у меня есть совершенно живые примеры, поскольку я давно и настойчиво предлагаю. Когда там та же студентка, которая мне на первом курсе написала рецензию, что вот я смотрю этот фильм, финал, он погибает, я понимаю, что я должна что-то чувствовать, я ничего не чувствую. Она же через 3 года, будучи студентом 4-го курса, прислала мне смс-ку, я пересмотрела «Калину Красную», обрыдалась, пришлите мне, пожалуйста, список советских фильмов, которые мне стоит посмотреть, потому что я, в принципе, особо ничего не видела. То есть есть вот этот еще аргумент. И второй, может быть, даже более важный. Как определить, вот, на чем настаивать, на чем нет? Мы делимся, если мы честны, да, мы должны, мне кажется, с нашими детьми, а мы, собственно, вот мы преподаватели, студентов так и называем дети, да, дети, вот оно так повелось, что мы с детьми должны делиться тем, что нам дорого.
Как поделиться, если не хочет брать? Вот человек, сегодняшний человек, сейчас, пока для него это пройдет время, есть, знаете, тот самый вино, которое имеет перспективу старения и через какое-то время станет высокоценным и только приобретет. А какое-то нужно выпить срочно и сейчас. Да? И потому что потом через год оно будет кислятина. И... Сложно же разобраться. Критериев-то нет.
Вот.
Трудиться. Кстати, трудиться – это тоже бесконечная ценность. Традиционно.
Безусловно. Обязано трудиться день и ночь.
Да, и которая, кстати сказать, не очевидна сегодня.
Трудиться все равно придется в любом случае, потому что будь то какое-то произведение, вот, которое мы сегодня обсуждали, «Калина Красная», уже достаточно старинное или современное, все равно, если оно серьезное, то его не получится в таком фоновом режиме воспринимать, в таком режиме энергосбережения. То есть в любом случае это потребует от тебя каких-то творческих, интеллектуальных сил. Но это здорово, потому что чем больше «дай кровь и прими дух», да, как это древнее такое святоотеческое высказывание, оно ко всему относится. Невозможно, без труда не выловишь рыбки из пруда. Да? То есть если ты не вкладываешься душу свою, интеллект, творческие силы, вот в то понимание даже произведение искусства или в создание произведения искусства, то и ничего не получится. Это будет очень поверхностно. Это будет такой фастфуд, который однодневка. Поэтому я вот соглашусь полностью с Евгением Валерьевичем, что этот труд, он радостный, он тебя преображает, он дает тебе настоящую энергию. И если человек это не понял, то он просто многое теряет в этой жизни.
Давайте вспомним тот же самый фильм «Унесенные ветром».
Да.
Как современно он сейчас выглядит. И поскольку там не использовались никакие хитрые цифровые технологии, все, что снято, тот же самый фильм 66-го года Андрея Рублева, ты не понимаешь, как это могли снять.
Да.
А когда мы смотрим фильм как «Чудо» там, какого, 97-го года фильм «Титаник», да, сейчас смотришь, что уже выглядит как что-то нелепое, абсолютно нарисованное, как будто, ну, то есть, уже даже фильм «Аватар», которому там вот, уже больше 10 лет, первый «Аватар», выглядит сейчас архаично. Как быстро устаревают все эти цифровые технологии и технологические уловки по сравнению с тем, что сделано рукотворно и вот как бы вот ручками.
Ну, это как
ручками,
книга, да, как сколько книга, на нашей да, памяти да, поменялось да, вот этой ерунды, да?
Да, да.
Говорят, какой-то писатель хранит у себя там в цоколе все-все-все компьютеры, потому что он не успевает перенести информацию, да, а новые уже не считывают со старых. А книжка, вот она как была, так со времен Гутенберга, так и может храниться. Спасибо вам огромное. Мы сегодня собирались с мыслями о традиционных ценностях, о ценностях, вообще о многом поговорили. Спасибо, что вы были с нами.